Свою проповедь я назвал так: «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Для начала я хочу предложить нам вместе обратиться к тексту Священного Писания, который записан во второй книге Царств, 12 глава. Я буду читать с 1 стиха. «И послал Господь Нафана к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его ела и из чаши его пила, на груди у него спала и была у него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Давайте здесь остановимся, прежде чем продолжим чтение. Вот эта вот история, которую рассказал пророк Нафан Давиду. Я думаю, что эту историю вы, наверное, читали, может быть, слушали, может быть, проповедь на эту тему слышали. Но я сегодня предлагаю еще раз поразмышлять над этой историей. Это притча. Это притча, которая дана самим Господом была пророку для того, чтобы он это рассказал царю Давиду. Вы знаете, вот когда читаешь эту притчу, я себя нередко ловлю на том, что когда говоришь вот о этом бедняке, об этом прямо сквозь слезы говоришь. Вот как так вот можно вот эта вот овечка, к которой он был привязан, которую любил, которая была членом семьи, взять, забрать? Единственная отрада, можно сказать, этой бедной семьи. И для чего? Ну, на самом деле, если так вот разобраться, то да для благого дела. Потому что в еврейской традиции было особенно таким важным и благословенным делом принимать странников. И принимать странников было нужно хорошо, так, чтобы страннику было приятно, что вот он вошел в дом, его накормили, его напоили, спать уложили. То есть он должен был получить положительные эмоции, и вот этот богач, он предоставил страннику все, что должен был предоставить. Он его накормил, он его напоил и выполнил, фактически выполнил закон Божий. Но как он это сделал? Каким образом он выполнил этот закон? Мы здесь видим, что он сделал это очень таким, ну, мягко скажем, некрасивым способом. Он отобрал у бедного. И почему отобрал? Потому что пожалел взять из своих овец. Он бы мог накормить этого странника, он бы мог принять его своими силами и ничего бы при этом практически не потерял, он бы этого не почувствовал. Но ему стало жалко даже одну овечку или одного барашка из своего стада, и он решил, что нет, я не буду свое стадо трогать. Я отберу у бедного. А что мне сделает? Мне жалко свое, я отберу чужое. И не важно, что это для того бедняка составляло единственную отраду. И не важно, что это было, ну, мягко говоря, неправильно, несправедливо и даже жестоко. Я выполню закон. как я его выполню? Нам не важно. Главное, что закон будет выполнен, а бедняк, ему так и надо. Нечего рождаться бедняком. Знаете, когда-то в раю было много деревьев. Множество деревьев, и у жителей рая, у Адама и Евы, не было никаких ограничений. Они могли есть, срывать плоды с любых деревьев, за исключением одного. Вот одно дерево, древо познания добра и зла, оно было, на него было наложено табу, нельзя. И несмотря на то, что все было можно, а захотелось чего-то такого запретного, человек согрешил. Знаете, вот эта история, которую мы только что прочитали, эта притча, она была не сказана Давиду не случайно. Эта притча иллюстрировала кое-что из того, что совершил царь Давид. И мы, помните, сегодня уже слышали о пророке Иеремии, что ему нередко доставалось за правду. Вы знаете, когда Нафан шел к Давиду, у него был большой риск получить за правду. Потому что, знаете, с царями так нельзя. Царям нельзя говорить то, что будет им неприятно. Потому что можешь получить хорошую отдачу. И когда Давид услышал эти слова, какова реакция была Давида? Реакция была естественной. Давид увидел эту несправедливость, и что он говорит? «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. За овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, за то, что не имел сострадания». Естественная реакция царя Давида. Естественная реакция любого нормального человека, правда? И когда мы читаем эту историю, то наша реакция, она однозначная. Знаете, вот сложность миссии Нафана заключалась в том, что в дальнейшем, после вот этих вот слов, после этой истории, после вот этой реакции Давида, ему надо было сказать следующую фразу – а именно, и сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Очень непросто, я думаю, было Нафану это сказать. Вообще, цари никогда не любили обличителей. И были случаи, что цари, особенно когда это обличение идет открытое, ну, иногда, знаете, как-то тайно или как-то витиевато, какими-то намеками. Ну, можно там так аккуратненько, так, чтобы... А потом быстро уйти, чтобы царь, когда уже догадается, о чем шла речь, а меня уже нету рядом. Обличителю вот часто эта миссия была очень непростой. А здесь нужно было прямо в лицо сказать. Прямо в лицо сказать после того, как Давид разгневался. И разгневался на того, о ком идет здесь речь. А значит, речь идет о нем, о Давиде. Помните, была история, которая записана в Новом Завете, история Иоанна Крестителя, который обличал царя Ирода. Это не тот Ирод, который убивал младенцев, когда родился Христос, это его потомок, но тоже царь Ирод. И вот Ирод его за это посадил в тюрьму, но при этом Ирод его не убил, Ирод его не казнил, ну, до поры до времени, но часто к нему приходил, потому что видел, что этот человек святой, справедливый и тайно готов был, ну, слушать обличения в том числе, но это было тайно и... Иоанну Крестителю пришлось за это в тюрьме сидеть. А потом и жизни лишился, поскольку жена Ирода захотела, ну, у нее было такое вот желание его уничтожить, были свои обиды. Таким образом, Иоанн Креститель был убит, голова его была принесена на блюде. Это, конечно, очень тоже неприятная история, но это результат обличения, результат того, что он не скрывал, Иоанн Креститель, истинных Божьих мыслей и доносил их до властимущих. А здесь пророк Нафан. Пророк Нафан – это тот человек, который всегда говорил искренне с Давидом, но вот здесь ситуация особенная. Здесь ситуация такая, что Давиду были сказаны очень неприятные вещи. Тем более, что когда Нафан сказал эти слова, я думаю, Давид, ну, может быть, сразу понял, а может быть, постепенно, после того, как Нафан ему объяснил, в чем дело. И вы знаете, с того момента, как вот понял полностью и услышал и понял смысл этих слов, тоже какое-то время прошло, и я думаю, что это тоже было очень такое рискованное время для Нафана. Но мы знаем, что Давид был святым человеком. И имя Давида и сегодня в истории Израиля является одним из таких великих имен. Несмотря на то, что вот произошла с ним история, о которой дальше говорит Нафан. Что Нафан говорит? «Так говорит Господь Израилев, продолжая, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, дал тебе дом господина твоего, жен господина твоего в лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого мало, прибавил бы еще больше. Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Орию хиттянина ты поразил мечом, жену его взял себе. Ты убил мечом, ты его убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттянину, чтобы она была тебе женою». Знаете, предание еврейское гласит, что вот эта вот женщина, которая стала причиной вот этого падения Давида, она обладала чрезвычайной красотой. Настолько она была красивой, что, ну, просто, как говорится, глаз нельзя было отвести. И Давид искусился, Давид не смог устоять этим чарам. Давид увидел эту женщину и в нее влюбился. Ну, а тут сработало, знаете, как вот царское такое. Ну, я же царь, мне все можно, я могу дальше все решить. Знаете, цари себе многое позволяют, то, чего не может позволить простой смертный. И здесь Давид поддался этому искушению. Ну, а дальше немножко, мы не будем всю историю, так чуть-чуть пропустим. И дальше что говорит Давид? «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом». Знаете, вот эта реакция Давида, она очень, очень сильная реакция. И реакция, которая говорит о том, что он действительно был человеком Божьим. Почему? Дело в том, что когда Давид услышал эту историю, он сразу произнес приговор. «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». Когда Давид говорит Нафану, согрешил я перед Господом, Давид тем самым сказал, я готов умереть. Я готов к такому наказанию, ну, к самому страшному наказанию, которое я сам произнес. Дальше вот мы читаем. «И сказал Нафан Давиду». и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Господь смилосердился. И вот приговор, который Давид произнес, Бог сразу же отменил. За то, что Давид признал свою вину, за то, что Давид сразу осознал, за то, что Давид не стал нападать на Нафана, не пытался оправдываться, не пытался каким-то образом сделать виноватыми кого-то другого, своих военачальников сказать, что это они, это не я. Знаете, как это бывает среди людей очень часто, особенно среди властимущих? Очень трудно признать свою вину, особенно в таком щепетильном деле. Но Давид признает здесь свою вину, и он готов понести все наказание, которое следует. И дальше Нафан говорит: «Но как ты этим делом подал повод врагам хулить его, то умрет родившийся от тебя сын». Вот очень важные слова. Дело в том, что Давид был царем народа Божьего, царем великого народа, который являлся, ну, там, скажем так, примером праведности, и он иллюстрировал своей жизнью те великие чудеса, которые делал Господь. Помните историю Раав? Это женщина, которая приняла соглядатаев, еврейских соглядатаев, и им позволила сбежать из города Иерихона. И она сказала так: мы знаем вашего Бога, мы знаем, что Он вас вывел через Черное море, мы знаем, что Он вас вывел по пустыне, вас кормил в пустыне. За народом израильским наблюдали, причем наблюдали постоянно и наблюдали со страхом, зная, что с ними великий Бог. Этого Бога боялись. А боялись почему? Потому что были не в мире с ним. И смотрели на израильский народ как на такой пример, ну, пример святости Бога. Потому что мы знаем, что языческие боги, они во многом вбирали в себя человеческие пороки и страсти, и зачастую вели себя не лучше, чем те, кто в них верил. А Бог Израилев, единый Бог, Он справедлив, Он велик, Он совершает чудеса. И тут вот это падение Давида, это была такая уникальная возможность сказать: «А, вот, вот теперь мы видели правду, вот какие служители у этого Бога». Знаете, мы часто думаем, что тайное где-то в тайне происходит, и никто об этом не знает, но зачастую слухи опережают события. И я думаю, что эти слухи об этом событии, они дошли до окружающих народов, и тем самым они, вот сам Давид, его имя было, ну, скажем так, опозорено. И раз имя Давида, значит и имя Божье. И вот именно это стало причиной вот того истинного наказания, которое Господь уготовал. Ты подал повод врагам хулить Господа. А в нашей жизни, когда мы живем в окружающем нас мире, порой не бывает так, что своим неправильным, неправедным поведением мы похожи на Давида. Возможно, мы не творим такие вот беззакония, которое произошло здесь, но когда мы поступаем неправильно, несправедливо, когда мы, люди знают, что мы христиане, а мы живем не в соответствии с этим великим званием, с этим высоким званием, то мы становимся похожими на Давида,
и достойными наказания от Бога. Да, Бог милосерден, но мы должны понимать, какая лежит на нас ответственность. Мы являемся представителями Бога. И, а Давид в данном случае, он был первым представителем, главным представителем Бога, потому что он был царем народа израильского. Итак, у Давида гибнет сын, который родился, который, ну, казалось бы, ни в чем не был виновен, а действительно он не был виновен в том, что произошло между Давидом и Версавией. Но интересно то, что в скором будущем именно от Давида и Версавии родился величайший, мудрейший царь Соломон, которого признают во всем мире, который является автором нескольких библейских книг. Да, мы знаем, у Соломона были свои слабости, и особенно в конце жизни, тоже мы не будем сейчас об этом говорить, потому что Священное Писание показывает честно, кто кем был и как кто служил Богу, и где падал, где поднимался. Но истина остается истиной, что Соломон был мудрейшим человеком на земле. И его примеру, когда он говорил, что начало мудрости – страх Господень, это тот пример, которому следует каждый верующий человек. Итак, произошло вот это страшное грехопадение. Да, Давид и Версавия были наказаны, но дальше именно от них рождается Соломон. И интересный момент. В Евангелии от Матфея перечисляется родословие Иисуса Христа, и в этом родословии упомянуты и Давид, и Версавия. Правда, Версавия немножко так, странно, можно сказать, но хотя справедливо. Версавия здесь, о Версавии сказано так, что родила Соломона, то есть Давид родил Соломона от бывшей за Уриею. Кстати, немножко по поводу Урии. Все-таки в чем там заключалась история? Давайте вот тоже пробежимся. Короткий отрывочек хочу прочитать из предыдущей главы. Это 11 глава, 14 стиха. «Поутру Давид написал письмо Иоаву и послал его с Урией. В письме написал так: „Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер“». Смотрите, какая, с одной стороны, жестокость, а с другой стороны, сам Урия несет это письмо, он не знает, что в нем написано. И сам Урия отдает это письмо военачальнику. И у Давида даже ни мысли не возникает, что он в чем-то здесь неправ, лукавит. Вот это вот царская, знаете, такая человеческая царственность, она проникает разрушительно в сердце Давида. Вот Давид совершает такое зло. И я думаю, что вот именно об этом письме, скорее всего, стало известно. Знаете, вот, ну, кто-то кому-то сказал где-то как-то, может быть, не уничтожил, может, не разорвал. И в конечном итоге вот эта вся история раскрылась. Да, Нафан эту историю узнал от Господа. Нафан, я думаю, что... Хотя слухи тоже, может быть, до него тоже доходили. Но тот факт, что здесь говорит Бог через Нафана, подавал повод врагам хулить Господа, это значит, что эта история вышла из тайной. Она была известна людям. И из-за этого произошли вот эти вот страшные, неприятные события. Но давайте вернемся. Итак, мы видим, что семья вот эта, Давид и Версавия, вновь созданная, была наказана, умер первенец у них, но дальше родился Соломон. Но как так получилось? И почему, и с какой стати вот им было доверено вот это привилегия. А это действительно великая привилегия быть в родословии Христа и быть продолжателем рода. Вы знаете, когда мы вообще царя Давида знаем, кроме всего прочего, как автора псалмов. Ну, больше половины псалмов принадлежит его авторству. Есть такой 50-й псалом, который как раз написан царем Давидом в тот момент, когда он услышал от Нафана вот эти слова. И это вот молитва покаяния Давида. Я не буду сейчас весь читать псалом, но я прочитаю кульминационную его часть. С 12 стиха. «Сердце чистое сотвори во мне, говорит Давид, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным укрепи меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Вот в этих словах интересный момент, на который я хочу обратить внимание. В ответ на то, что Нафан сказал слова Божьи, «Ты подал повод врагам хулить Господа», да? Здесь Давид говорит, «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». То есть Давид готов, кроме вот покаяния, он готов искупить, он готов сделать так, чтобы те люди, которые отвернулись из-за греха Давида, чтобы они вернулись к Богу, или чтобы они узнали о Боге. И дальше, 17 стих. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я бы дал ее, и к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». Так я назвал сегодня эту проповедь последними словами, только что прочитанными. Дух сокрушенный и сердце сокрушенное. Что такое сокрушенный? Ну, представьте, здесь стоит прекрасная стеклянная ваза. Даже можно не просто стеклянная, а хрустальная ваза. Хрусталь, он очень хрупкий. И вот я так толкаю рукой, и она падает. И разбивается на множество маленьких кусочков. Вот именно это означает сокрушить, разбить. Разбить на маленькие кусочки так, что не собрать. Но при этом сразу ты сотворишь. Сердце чистое сотвори во мне, говорит перед этим Давид, обращается к Господу. То есть сокрушить свое сердце и дать Богу создать новое. Восстановить его, но не самому, а руками Божьими. И вот это восстановленное сердце, которое восстанавливается при покаянии, при искреннем покаянии, оно может вернуть то, что было утрачено. И здесь сказано, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Знаете, в этот период и еще практически 1000 лет, тогда еще храм не был построен, при Соломоне был построен храм, были ежедневные жертвы, жертвы приносились. И это была такая целая фабрика, целая ежедневный такой ритуал, который происходил в храме. Жертвы приносились, и кровь лилась рекой. И каждый человек за свои грехи приносил жертву. И было естественно, что человек согрешил, он приносит жертву. Эта кровь, она омывает его от тех его грехов, которые он совершил. И важный момент, когда Животные убивали, человек должен был держать руки на голове этого животного, чтобы прочувствовать вот ту ответственность свою, что из-за него, из-за его грехов умирает это животное. Но знаете, принести жертву – это, конечно, ну, важное дело. Ну, да, жертва денег стоит. Ну, да, это какие-то эмоции, когда возлагаешь руки на голову этого животного. Но многие на этом и останавливались. И считали, что все, я отработал, я искупил. Я теперь все могу дальше. Могу дальше грешить, а потом я еще принесу жертву. А я могу дальше опять принести жертву, опять грешить. Знаете, в Средневековье в Европе издавались индульгенции. То есть это своего рода такая денежная жертва. Человек выплачивал определенную сумму, и у него была бумага, которую он мог предоставить, наверное, где-нибудь в раю тому ангелу, который его бы встретил, что я вот столько-то заплатил, вот столько-то грехов мне прощены. Ведь за деньги все легко купить. Но это не тот путь, которым призывает Господь. И хотя много столетий еще приносили жертвы, вот в этом псалме Давид говорит, что жертвы ты не желаешь. Потому что жертва как таковая, да, она лишь часть вот этой спасительной, вот это, ну, как обряд, который, ну, если от чистого сердца, то да. А часто бывало, это просто вот такой технический момент. Главное – это сердце сокрушенное и смиренное. Когда человек осознает свой грех, обращается к Богу и получает прощение, вот этот вот путь, истинный и правильный путь. И здесь уже вот эти жертвы животных не нужны. Но мы знаем, что есть великая жертва, которая покрывает все, и которая была принесена Иисусом Христом. Сын Божий умер и воскрес, и с тех пор жертвы уже не приносятся, они уже не нужны. И в течение 2000 лет мы знаем, что когда Христос был распят и воскрес, храм просуществовал несколько десятилетий и был уничтожен. И с тех пор жертвы не приносятся, но дух сокрушенный и смиренный – это то, чего желает Бог. Это то, чего желает Христос, когда мы принимаем Его жертву, когда мы осознаем, что Он сделал для нас. Да, мы видим здесь описание страшного греха Давида. Да, мы видим ту жестокость, с которой поступил Давид. Мы видим эту историю, такую душещипательную, которую предлагает в качестве притчи Нафан, чтобы мы прочувствовали, что сказал, что сделал Давид. И даже когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы видим такой эхо этой истории. Версавия даже по своему имени не названа там. Но тем не менее, вот это покаяние Давида, оно изменило ситуацию. Покаяние Давида, я думаю, что покаяние Давида и Версавии, здесь она не упоминается, но мы все-таки, естественно, что будем воспринимать как одно целое, они как семья. Я думаю, что Версавия также обращалась к Богу, и так же, как Давид, была сокрушена. Поэтому им было доверено это великое привилегие. Их грех был омыт. Сердце сокрушенного и смиренного ты не призвишь, Боже. Давайте помнить наши жизни. И когда происходит так, что мы падаем, мы оступаемся, мы поступаем несправедливо, неправильно. Давайте не закрываться в себе, не прятать это внутри каких-то своих мыслей, а сразу обращаться к Богу с молитвой покаяния. И Бог простит. И через нас может еще сделать великие дела. Аминь.